Мы продолжаем изучение Евангелия от Матфея с 6 главы 14 стиха. Здесь Иисус говорил о прощении и о нашей ответственности за прощение. «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». Я не собираюсь изменять утверждения Иисуса Христа. Я намерен следовать им, прощать, как Он и заповедал это мне. Хотя я и должен признать, это противоречит моей природе. Потому что моя природа всегда желает все уравнять и действовать по принципу «око за око, зуб за зуб». Если кто-то взял ключи и исцарапал всю сторону моей машины, моя природа совсем не желает прощать этого человека. Я благодарю Бога, что Он вложил в мое сердце такое отношение, что в конце концов я говорю: «Ах, все равно все сгорит, без разницы». Да и то правда, есть определенная цена, которую вы должны заплатить за то, что вас знает столько людей. А чем большее число людей, которые вас знают, тем больше и тех людей, которые вас ненавидят. Я имею в виду в процентах, конечно. Чем более вы известны, тем больше у вас врагов. Я подумал, что, наверное, кто-то увидел мою машину и узнал ее. Этот человек, может быть, подумал: «Ха, ну теперь-то я ему задам». Ох, жалко мне этого человека, что его так сильно переполняет горечь и ненависть, что он мог повредить и изуродовать мою машину. Но я должен его простить. Я не могу позволить этому жить и кипеть внутри меня, потому что я знаю, к чему это приведет. Если я буду продолжать думать об этом, я буду злиться все больше и больше. В моем теле железы внутренней секреции начнут выделять едкие химические вещества, которые будут заживо разъедать меня изнутри. Иисус знал, как важно то, чтобы мы прощали других и не позволяли накапливаться внутри нас горечи и злости. Прощение – это для нашей же пользы, чтобы мы не держались за одни и те же недобрые намерения и желания мести, направленные против тех, кто когда-то сделал что-нибудь против нас. Так страшно, что столько людей просто физически уничтожили себя, поддерживая в себе этот огонь непрощения на протяжении всей их жизни. Далее, третьим праведным деянием был пост. И снова, поститься можно правильно и неправильно. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но перед Отцом твоим, который в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Итак, еще раз. Когда вы поститесь, не привлекайте к себе внимания. В начале моего служения я довольно часто постился. Часто мой пост совпадал с теми днями, когда я навещал своих прихожан. И какая-нибудь замечательная женщина обязательно предлагала мне кусочек только что испеченного домашнего пирога. Если я постился уже в течение нескольких дней, вот что мне оставалось делать? Мол, а, спасибо, но видите ли, у меня пост. Я не мог этого сказать, поэтому я просто нарушал свой пост. Потому что если бы я сказал «нет, у меня пост», тогда бы я потерял свою награду. А я всегда смотрел вперед на ту награду, которую Господь приготовил для меня на небесах. И если я мог избежать предложенной мне еды, я так и поступал. Но когда кто-нибудь печет пирог, этого очень трудно избежать, потому что человек этот тоже хочет получить свою награду. Потому что он хочет услышать, мол, это самый замечательный пирог, который я когда-либо пробовал в своей жизни. Далее Иисус переходит в своей проповеди к совершенно новой теме. Он начинает говорить о земных сокровищах. Он говорит: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». Несколько лет назад мы все были свидетелями большого бума, когда люди на все свои деньги старались купить как можно больше золота и серебра. Это создало спрос, и, как следствие этого, цены моментально и неимоверно возросли. Люди покупали золото и серебро, чтобы сохранить свои средства от инфляции, а ювелирные фирмы это начинание поддерживали, естественно. Они были рады взять ваши ничего не стоящие деньги и дать взамен дорогостоящее серебро и золото. О, они были так щедры! Они делали скидки, они производили распродажи. А мне это все показалось как-то подозрительным очень. Почему они с такой охотой брали мои деньги, которые ничего не стоили на тот момент, а взамен давали золото? С чего бы это? Но так или иначе, я ничего не купил из моей подозрительности, потому что в послании Иакова сказано: «Послушайте вы, богатые, плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас. Богатство ваше сгнило, и одежды ваши изъедены молью. Золото ваше и серебро изржавело, и ржавчина их будет свидетельством против вас, и съест плоть вашу, как огонь. Вы собрали себе сокровища на последние дни». Если бы только все эти люди прочитали эти слова до того, как начали покупать это серебро и золото. А как они все плакали и рыдали, когда на рынок драгоценных металлов обрушился кризис? Сколько миллионов на этом было потеряно? Вместо биржевых новостей им стоило бы почитать послание Иакова. Это спасло бы их от того положения, в котором они потом оказались. Цены на серебро и золото, конечно, опустились на прежний уровень. И мне очень жаль тех, кто покупал их в 3, в 4, даже в 5 раз дороже. Но они говорили: «Ничего, держитесь, оно еще поднимется». Да нет же, Господь же говорит: «Не собирайте себе сокровищ на земле». Золото будет продолжать падать в цене, да и воры могут просто влезть к вам в дом и выкрасть все, что вы так долго копили. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут. Здесь обычно мне приходится слышать вопрос: почему? Почему я должен собирать для себя сокровища на небесах, а не здесь, на земле? А вот и ответ. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Если вы собираете для себя сокровища здесь, на земле, тогда вся ваша жизнь будет сосредоточена вокруг тех материальных ценностей, которые вам может предложить этот мир. Но если вы собираете себе сокровища на небесах, тогда ваша жизнь будет сосредоточена на духовном, на небесном, на том, что никогда не может быть у вас забрано, потому что никогда не потеряет своей ценности. Одно временно, мимолетно, другое вечно. Земное, в лучшем случае, временно. Небесное останется навсегда. Иисус дал нам очень интересную и в то же время трудную для понимания притчу, когда сказал: «Один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: „Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять“. Тогда управитель сказал сам себе: „Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом“. И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: „Сколько ты должен господину моему?“ Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: „Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50. Потом другому сказал: „А ты сколько должен?“ Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал ему: „Возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господину правителя неверного, что догадливо поступил. Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом. Неправедный управитель уменьшил все долги, которые люди задолжали его уже почти бывшему господину. И если бы он, в конце концов, все-таки оказался бы без работы, он мог бы прийти к тем, кому он оказал такую услугу, и попросить их о взаимной услуге, и они вынуждены бы были помочь ему. Иисус сказал, что господин этого слуги похвалил его не за его нечестность, но за его сообразительность. Сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. Неправедный управитель, зная, что его положение нестабильно, использовал все, что имел на тот момент, чтобы позаботиться о себе и упрочить свое положение в будущем. Я думаю, что этой притчей Иисус говорит нам: «Используйте настоящее, чтобы позаботиться о будущем. Используйте каждую возможность, которую дает вам сегодняшний день, потому что когда вы умрете, вы уже ничего не сможете добавить к своим духовным сокровищам. Сокровища, которые вы собираете на небесах, это то, что вы делаете сейчас. Вы не можете сказать: «Господь, я решил оставить это все для Тебя». Мол, все, что у меня есть, принадлежит Господу. Он просто дал мне это во временное пользование». Нет. Господь говорит: «Пользуйся тем, что дано тебе сейчас. Собирай сокровища на небесах, потому что где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и Маммоне». Все это говорится в контексте собирания сокровищ на небесах. Если вы находитесь под властью богатства, вы не можете в то же самое время служить Богу. Вы не можете служить и Маммоне, и Богу одновременно. Нельзя одновременно подчиняться двум господам. Люди пытались сделать это, но это невозможно. Вы либо будете усердно служить одному и ненавидеть другого, либо наоборот. Далее Господь говорит нам о беспокойстве. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды? Не позволяйте себе волноваться и беспокоиться ни о чем, что касается вашей жизни, то есть о том, что вы будете есть и пить и так далее». Иисус продолжает: «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» Он говорит нам: «Не беспокойтесь, посмотрите на птиц, они не сеют, не жнут, у них даже нет никаких кладовок и сараев, чтобы складывать туда накопленное». Господь не говорит нам, что мы не должны ни сеять, ни жать, ни вообще работать. Мы не должны быть бездейственны в отношении наших нужд, нет. Вы никогда не увидите, как на дереве сидит дятел, например, с открытым клювом, и ждет, когда же червяк заползет ему в клюв, наконец. Птицы очень активны. Они опускаются на землю, ищут и ворошат траву до тех пор, пока не найдут червяка, и тогда у них есть пища. Птицы не пассивны, и Господь не учит, что мы должны быть пассивны. Некоторые думают, что могут позволить себе развалиться на диване просто и ничего не делать, и Господь о них позаботится, ведь Он же обещал. Уж и не знаю, откуда они это взяли, но уж точно не из Библии. Павел сказал: «Когда мы были у вас, то завещали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь». Господь дал мне способность и возможность работать. И, как однажды сказал один замечательный ребенок, «Бог дал мне мозг, и Он хочет, чтобы я им пользовался». Бог дал нам способность думать и размышлять, и Он ожидает, что мы воспользуемся этой способностью. Но не волнуйтесь и не беспокойтесь, говоря: «Что же мы будем делать? Как же мы за это заплатим?» Не позволяйте беспокойству завладеть вами, потому что ваш Небесный Отец знает, в чем вы нуждаетесь. Если Он заботится о птицах, тогда Он, несомненно, позаботится и о вас. Он ваш отец, и вы очень важны для него. Важнее, гораздо важнее, чем птицы. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? Локоть – это около 50 сантиметров. Так что если вы не вышли ростом и хотите подрасти, как я, например, сидите на месте и не волнуйтесь об этом. И не стоит постоянно думать об этом, потому что все равно это вам нисколько не поможет. Господь говорит вам, что вам не стоит беспокоиться. И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Зачем вы волнуетесь о своей одежде? В то время, чтобы шить одежду, женщина должна была сначала спрясть пряжу и выткать полотно. Все это делалось дома, вручную. Иисус сказал, посмотрите на полевые лилии, они не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Соломон со всем его богатством и славой не одевался так красиво, как одна из этих лилий, которые растут на поле. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль мепаче вас, маловеры. Если у вас действительно есть вера, вы не будете волноваться. Если вы беспокоитесь, это знак того, что у вас не хватает веры. Вера и беспокойство взаимоисключаемы. Маловеры. Бог одевает целые поля красивой травы и цветов, которые сегодня есть, а завтра будут брошены в огонь. Насколько же лучше Он позаботится о том, чтобы вы были одеты? Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ваш Отец знает, что вы в этом нуждаетесь, поэтому не волнуйтесь. Мы не должны искать всего этого, это не должно быть главным в нашей жизни. Но чего же мы в таком случае должны искать? Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Язычники, а это слово также часто переводится как «нечестивые», ищут мирского, модную одежду, деликатесы, отдых на модных курортах, ну и так далее. Вы же ищите прежде Царство Божие и Его праведности. Расставьте все в жизни по своим местам. Расставьте приоритеты в своей жизни. Как важно, чтобы то, что заслуживает первого места, и стояло бы на нем, на первом месте. И тогда Бог позаботится обо всем остальном. Если вы прежде всего ищете Царство Божьего и Его праведности, тогда все остальное вам приложится. Вам не следует ни о чем волноваться. Если мы посмотрим на свою жизнь и на то, сколько времени мы тратим, беспокоясь о покупке какой-то определенной одежды и каких-то определенных продуктов, мне кажется, мы поймем сразу, что мы тратим на это столько времени только из-за того давления, которое оказывает на нас... Что? Реклама, правильно? О, они очень хорошо осведомляют нас о всех последних изменениях в моде. Мы перестаем носить одежду не потому, что она старая, а потому, что она вышла из моды. Мы стали жертвами всего этого коммерциализированного общества. Мы стали очень ленивы в отношении приготовления пищи, не правда ли? Каждый день мы платим какое-то количество денег на батон белого хлеба. Если бы мы не были так ленивы, мы могли бы просто купить пшеничное зерно, какие-нибудь добавки для хлеба, и испечь намного более полезный хлеб, который обошелся бы нам, по крайней мере, в два раза дешевле. Но ведь для этого нам надо потрудиться. И Господь говорит, не позволяйте этим вещам стать самой важной заботой вашей жизни. Заботьтесь прежде всего о Царстве Божьем и о Его праведности. Обо всем остальном Бог позаботится Сам. Помните, Иисус сказал, «Когда вы молитесь, не думайте, что вам нужно молиться долго. Господь уже знает все ваши нужды еще до того, как вы его попросите. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Не интересно ли это? Ведь мы всегда больше заботимся о завтрашнем дне, чем о сегодняшнем. Но живем-то мы в настоящем, то есть сегодня. Сегодня я проснулся с крыши над головой, оделся и поел, поэтому я уже не волнуюсь о сегодняшнем дне. Но что будет завтра? Что я буду делать, когда на следующей неделе принесут счет за квартиру? Большинство наших страхов обычно скапливается в будущем. Господь сказал: «Завтрашний день сам будет заботиться о своем». Я вспомнил увещевание, которое дал нам Иаков. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». Иисус сказал практически то же самое перед этим. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. И когда Иисус окончил слова сии, народ дивился учению его. И пусть Господь будет нашим помощником, в то время как мы будем продолжать изучать это величайшее наставление, данное нам самим Господом нашим Иисусом Христом, для того, чтобы мы были не только слушателями, но и исполнителями Его Слова. Не просто слушали и соглашались с тем, что Его слова праведны и истинны, но и действовали в согласии с ними и сделали бы их своей жизнью. Не просто сказать про себя, мол, да, наверное, я действительно не должен волноваться об этих вещах. Или, наверное, я действительно должен начать собирать сокровища на небесах. Но если я никогда не начну по-настоящему исполнять слова Христа, тогда я просто глупец. Тогда я строю свой дом на песке. И при первом же настоящем шторме все мое, быть может даже очень красивое строение, развалится на мелкие части. Очень важно быть исполнителем слова, а не только слышателем. Пусть Бог поможет каждому из нас, чтобы мы не только восхищались Нагорной проповедью, но и приняли решение строить на ней всю свою жизнь. Чтобы учение этой проповеди стало реальностью нашей жизни, чтобы мы приняли все благословения и радости, которые любящий Небесный Отец изливает на своих детей».